Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, фальстарт. Кто думал, что пятница? Нет, всего лишь четверг. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь стартует программа о лучших друзьях каждого мужчины. Присоединяйтесь. Но это странная фраза «присоединяйтесь». Я сейчас подумал, если вы уже здесь, так чего вам присоединяться? А если вы не здесь, так вы и не присоединитесь, потому что не услышите правильно. Поэтому, скорее всего, так. Не напрягайтесь, но при этом просыпайтесь. Умывает, ну и так далее. 167 558 автомобилей сейчас в столице уже. И 3 ДТП с пострадавшими, что говорит о чем? О том, что мы коты и кошечки. Потому что нас вода пугает. Мы не знаем, что делать с водой. Мы как только видим воду, мы тут же теряем самообладание, контроль над собой и все остальное. 3 ДТП с пострадавшими сейчас уже, ребята. Это нужно как-то интерпретировать. Ну, в конце-то концов. Но нам с вами жить еще полгода в сплошной воде, к тому же замерзшей и чрезвычайно скользкой. Ну, можно уже как-то обрести равновесие, внутренний покой какой-то и совладать с этим, с этой агуафобией. 52, 51, нет, 50, нет, 49. Только что пересчитал наш экран СОДД. Из ситуационного центра прямо сейчас получаю я сюда информацию. Только что. 52, потом 51, теперь 49 километров в час по направлению в центр. Из центра 51 километр в час. Перекрытий 650-60. Секундочку, только что было 640 и маленькая копеечка. Уже ровно 660. Куда это годится? Никуда это не годится. На фоне воды... На фоне нашего неприятия и непонимания, что с ней делать, вот это количество перекрытий, согласованных и несогласованных, удручает. Но есть что-то и светлое в этом во всем. Нет, это не свет в конце тоннеля и не точка в темноте. Нет, нет, нет. Нет, конечно, нет. Это традиционная пилюля, которую сегодня я извлек из недр моторов. И в отличие от бутерброда, который... Неинтересно кушать несколько раз подряд, к этой вещице можно возвращаться, ибо заряжена на пробуждение она. Авдей с нами, Кара, Эд и Вавандер. А еще Justice Project, Олег Француз, Дима Хамовники, Ресориус, признающийся здесь Металлике в любви. Нам всем это очень нравится. We'll be right back. слушаем. Олег Француз, да, доброе утро. Вовка Шевкомендор здесь. И Максим Александрович Кусков, Игорь 12-й. А также Владимир Бес, тоже 13-й. Алексей Тимур Курденко, Роман Ясенева, Антон Антон, Николай 74-й. Маргадон и Дима Хамовники был. Ну, неважно. Мак Мерфи и Соболь, доброе утро вам. Лучшие люди планеты в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит МСК-бот. Латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется, говорит МСК-бот. Заходите и вы. Это не больно, это хорошо, это приятно, информативно. Ну и все такое. Да, все уже. Спасибо большое. Все самое интересное мы с вами уже прослушали. 7373948. 7373948. Телефон прямого эфира по 495-му коду. О движении. Где вы, как, зачем, куда, если знаете. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Роман, здравствуйте, да. Доброе утро.
Приветствую вас. Приветствую.
Очень важная информация. Значит, Новоризан, КамКАД. Съезд вообще стоит, МКАД весь стоит. И,
да.
И в одну сторону, и в другую сторону. Если кто-то хочет объехать, надо это делать, проехав чуть-чуть по Новорязанке вперед, пока еще тут свободно.
Мрак.
А вот в обратную сторону мрак полнейший.
Дорожно-транспортная, и знаете, на внешней стороне, вот Роснефть, там какая-то есть заправка, вот какие-то, да. Как съехать на, да, внешнюю.
И вот я еду и вижу, что вот прям вообще-вообще все-все-все стоит.
Спасибо за предупреждение. Я бы сам, может, не обратил бы даже внимания. Так вот, с высоты птичьего полета, орлиного полета, так, может, оно и кажется незначительным, а так вот, если приблизить, и видно, как судорожно люди ставят значок ДТП, ДТП, отмечают ДТП. А что случилось там? Расскажите, если вы в этом райончике и знаете, что произошло. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе утро.
Роман, доброе утро. Вы знаете, на моторной в классическом месте там вообще до одной полосы сделали проход, поэтому там уже с утра такой густо-коричневый цвет.
Ну, по делу сделали или так просто оградили, да, на, нет, всякий, ну, случай? Да нет,
ну, до добыча асфальта или там ремонт швов, или деньги просто воруют.
Ну,
все как обычно. Да,
прячут. Извините, что помешали вам деньги прятать. Помните? Вот это. Или деньги прячут.
Ну, как-то, может быть, да. В другом месте предложить им что-нибудь найти, там прятать.
Я давно предлагал уже, что если очень хочется, давайте выделим. У нас столько полей, я видел их. Причем в любую сторону, если поехать от Москвы, огромная территория, огромная. Можно выделить целый полигон для асфальтовых приключений, вот этих развлечений. И пусть там асфальтируют, потом сдирают асфальт, снова асфальтируют и все остальное. Да, зачем на Москве экспериментировать? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Вот по поводу авиамоторной можно реплику?
Давайте.
Там в самом начале ремонтных работ, что в центр, что из центра, угу. Перед вот этим вот участком, который закрыт, там висят знаки «объезд препятствия справа» и «объезд препятствия слева». Это вот касаемо того, что было на прошлой неделе, закрытый ряд был средний. То есть с правой стороны якобы можно объезжать вот по выделенке, но никто туда не рискует ехать.
На всякий
случай. Хотя такой знак об объезде препятствий стоит. Вот. Поэтому тут, может быть, мы сами себе пробку устанавливаем.
Скажите, а что это ради чего это все? Ради...
Там ремонтируют, я так понял, стыки на эстакаде на железной дороге.
Просто стыки. Просто окей, хорошо. Это мы всегда поддерживаем. Это дело благое, стыки. Да, слушаю, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
По Волгоградке, по аварии там.
Да, да, на
нам. У нас мусоровоз какой-то прижал легковушку в левый ряд, и еще газелька лежит на боку, разбирается.
Прилегла отдохнуть немножко.
Да, поэтому три ряда закрыты, две полосы свободные.
Я понял. Но, в смысле, есть ощущение, что там без жертв? Просто...
Нет, там вроде все нормально.
Нормально. Просто попинали друг друга чуть-чуть немножко. Жулебинский лес, вот где это. Жулеб, вы съезжаете... Ну, тогда когда бы, если бы вы съехали на внешнюю сторону МКАД, вот на Волгоградку вы хотите выехать, и, а здесь вам, вы думаете, съеду-ка я лучше на внешнюю сторону МКАД. Так вот здесь не съехать, потому что, видите, там газель прилегла... Еще мусоровоз во имя чего? Во исполнение своей давней мечты доказать, что ты тоже право имеешь, а не тварь дрожащая. Потому что в самом имени его мусоровоз зашито что-то такое неприятное, что-то такое... Ну, что-то такое, чего мы не бы хотели бы это трогать даже в перчатках, и нюхать не хочется. Мусоровоз. Ну, как-то ужасно. И представляете, вот все время сидеть внутри автомобиля и понимая, что про тебя думают окружающие. Иногда, конечно, хочется доказать окружающим, что нет, ты тоже право имеешь. Ты гордое право имеешь носить имя автомобилист, водитель, равноправный участник движения. Ну, вот он и зажал там легковуху. Газель прилегла от тоски, от усталости. Тоже думала, что пятница, оказалось, что четверг. В общем, ребят, заблокирован проезд. Пока что пробка эта растянулась, ну, еще не дошла до верхних полей, вот где котельники, но дойдет обязательно, потому что три ряда заняты на МКАД. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. По поводу да, этой аварии.
Да.
Да, там авария, а самое обидное, что внутренняя сторона стоит только из-за того, что хотят люди поглотить, никакого
но ведь, ТП ну, извините, на внутренней нету. Но ведь это же жутко интересно, ведь это же невероятно интересно.
Это... Вот, и я так краем глаза посмотрел, там двигается вроде бы только правая сторона едет более-менее, и кто-то посередине пробирается, потому что два левых ряда закрыто, и газель или что-то там подобное лежит, да, посреди дороги, угу. Причем почти поперек. И у мусоровоза, походу, это самое, как его, разбито лобовое, все разбито. Мне кажется, все-таки он газель догнал.
Очень даже может быть. Ну, в смысле, спасибо вам большое. Ну, как вы, а как не стоять в внутренней стороне? Извините, мы... Платим по 500 рублей за билет на всевозможные форсажи для того, чтобы посмотреть, как рубятся тачки. Правильно? Ну, ни у кого же нет иллюзии, что мы смотрим там актерскую игру. Актерская игра закончилась на каком форсаже? На втором или на каком? Мы смотрим... В смысле, я не делаю этого, но вы смотрите. Можно я вас обличу? Или улечу? Вы тратите деньги на то, чтобы посмотреть всевозможные форсажи. Ради того, чтобы увидеть, как бьются тачки. А здесь для вас на самом деле, и при этом вы понимаете прекрасно, что все это постанова, трюки, компьютерная графика и так далее. А здесь живые автомобили порубились, один лежит, второй что-то. Ведь это же настоящее все. И бесплатно, к тому же. Ну, как на это не посмотреть? Конечно, нужно поглазеть. Да, другое дело, что нам нужны какие-то мобильные экипажи, как это происходит в той же Германии. Мобильные экипажи, которые курсировали бы между полос, как продавцы вот этих раскрасок и значков каких-то, и шляпок, и еще чего-то. Ну, ерунды всякой продавцы. Чтобы они курсировали вот так вот в пробке с той стороны, где нет аварии. И пинками разгоняли водителей, пинками давали им этих лещей всевозможных, по щам давали, еще что-то такое. Давай, давай, пошел, давай. Или выкрикивали что-то угрожающее. Штраф, кричали бы они. Штраф, у меня есть штраф для тебя. И чтобы все разъезжались. Доброе утро, да, слушаю.
Доброе утро, Роман. Давай. Я что предлагаю, может быть, этим людям дать возможность приходить бесплатно посмотреть на краш-тест?
Не придут.
Дать им таблички от 1 до 5, пускай ставят оценки. Может, люди хоть перестанут смотреть уже на это.
Не придут. А может, вы имеете в виду приходить вместо манекенов в автомобили эти, которые рубятся? Вот это номер был бы.
У нас был такой товарищ один когда-то, покупая 99-ю еще там в нулевых годах, в самом начале нулевых годов. Вот, он хотел спросить, можно ли пройти ему тест-драйв, а он вместо этого сказал краш-тест. И что ему ответил продавец, он говорит, вы купите, а потом проходите.
А потом проходить, конечно. Видали мы таких умных. Да, все посмотреть, и я посмотреть тоже. Алекс сообщает, конечно. Я думаю, нет, тут абсолютно понятно человеческое стремление. Да, один прозорливый римский император таким образом вообще решил массу своих внутренних проблем, дав людям зрелище. немножко хлеба и, конечно, зрелище. И все отвяли от его политики, всем уже стало вдруг наплевать на него и на те внутренние проблемы, которые раздирали империю, потому что все отправились в Колизей глазеть на то, как одни люди убивают других людей, или как одни животные убивают других животных. Это удивительно, и этому стремлению тысячи лет. Мы, конечно, хотим поглазеть на чужую проблему, на то, как кто-то с кем-то где-то рубится. На мечах ли, на трезубцах, на автомобилях, не имеет значения. Это исконная наша внутренняя потребность, смотреть, как кому-то плохо, но только не нам. И нам в этот момент становится хорошо. Это понятно. Я лично вас за это не осуждаю, потому что невозможно бороться со своей природой. Так иногда я да прирыкну на своего пёселя, который вдруг начинает лаять, когда в подъезде за дверью там в нашем предбаннике, где квартира, начинается какое-то движение. Я ему говорю: «Что, твою душу, бога мать, что ты в самом деле? Ведь я же вздрагиваю, тишина вдруг». А потом думаю, я ругаю собаку за то, что она работает собакой. Ну, это странно, ну, это неправильно. Ну, как можно выносить предупреждение собаке за то, что она собака? А кем она должна быть? Уткой, что ли? Или гусем? Нет, собака, она собака. Тут нужно другое дело, нужно находить компромиссы, как-то заинтересовывать иным чем-то. Пусть собака остается собакой, но как-то вот понимает, что есть что-то еще интереснее. Вот так и мы хотим людей, потребовать от людей, чтобы они перестали быть людьми, со своими человеческими потребностями, видеть чужую боль и проблемы, и на этом основании, на этом фоне чувствовать себя еще более живыми. А, это не со мной случилось. Это произошло не со мной, а вот ведь, вот людям повезло, конечно. Да что там, тело какое-то из-под автомобиля лежит, тело. Был живой же только что, а уже вот гляди, как вот ехал только что. Как это происходит, интересно? Вот он только что ехал, думал про что-то, про свое, и тут вдруг бац, хрясь, бамс, и все, вот он прижат грузовиком, мертвый лежит. Ужас какой, как же это... Ясное дело, что это человеческое, безусловно. Это в природе человека все это обдумывать, рассматривать, конечно. Другое дело, что силовики наши, вот эти властелины дорог и устроители движения должны знать об этой природе и как-то работать с этим. Работать с этим нужно. Хотя нет, от полиции этого не дождешься, они не будут. Это ЦУДД должны делать, правильно? Ведь мы же наделили их тоже полномочиями заниматься... В общем, взысканиями, штрафами, драться с нами, если мы противостоим пешему инспектору, то пеший инспектор нет-нет, да и на земле поваляется с нарушителем, бороться будет с ним. За право сфотографировать все-таки автомобиль нарушителя. Вот им нужно делегировать эти полномочия, чтобы они ерзали на своих моноколесах или на чем-то таком и подгоняли водителей. Не глази. Давай, штраф, кричали, штраф. Сейчас я выпишу тебе штраф большой.
Моторы.
Да. Спасибо, Максим Александрович. Максим Александрович присылает интересное. Смотрите. Строительство самого большого амфитеатра античного мира вместительностью свыше 50 тысяч человек велось на протяжении 8 лет как коллективное сооружение императоров династии. Сначала при этом вложились в темпрут. Спасибо большое. Спасибо. Вот у нас они построили... Думая, что они построили Колизей как самый большой амфитеатр, на самом деле нет. Самый большой амфитеатр уже построен, и он называется Московская кольцевая дорога. Московская кольцевая автомобильная дорога. Автодорога. Вот это и есть самый большой Колизей в мире, самая большая арена сражений. Ежедневно здесь происходят зарубы, которые римлянам только снились. Они даже представить себе не могли, что люди могут быть настолько жестокими, настолько отвязными. И, по-моему, на внутренней стороне МКАД там тоже уже внутри авария случилась какая-то. Не знаю, нет, может быть, на Яндексе так криво поставлен значок. Но я не исключаю, что очень скоро и на внутренней стороне МКАД, где нет никаких предпосылок, появится ДТП. Ну, потому что если мы начинаем толкаться, то всегда находится кто-то, кто хотел бы толкаться чуть активнее, чем все остальные. Вот, пожалуйста... Подтверждение. Новорязанка. Прямо на съезде с Новорязанки на внешний МКАД, там, где уже была пробка, еще значок ДТП появился. Это означает, что вот те, кто там толкается, дотолкались, натолкали себе еще одно ДТП. Ладно, про движение еще коротко сейчас скажу, где сложно. Необычно сложно, потому что обычно там всегда сложно, но в это время не настолько проблемно. Это Ростокино. Енисейская улица и вот это большое грандиозное строительство каких-то эстакад, еще что-то. Вы знаете, сколько здесь работающих человечков расположилось? Сейчас вам скажу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать и одно ДТП. И одно ДТП. Тринадцать человечков, чертова дюжина, и одно ДТП. Это все на протяжении буквально километра. Причем каждый человечек, это не истерично, кто-то проставлял значки этих работающих человечков. Нет. Это действительно зоны ведения дорожных работ. То есть на протяжении километра 13 зон ведения дорожных работ. Нормально? На Ярославке у вас там. Ну и в результате вишенка на тортике – это ДТП. Там уже случилась проблема. Ну и на авиамоторной сегодня, они уже говорили, там тоже большие проблемы. Сейчас уже собирается пробка. И, внимание, необычное. Это съезд с Варшавки на Третье транспортное кольцо, где Тульская эстакада. Вы объезжаете вот этот большой паркинг. И здесь, на вот этом рукаве объездном, когда вы с Большой Тульской съехали, чтобы на внутреннюю трешку съехать, здесь ДТП. Из-за этого Варшавка до Третьего кольца уже начинает стоять, и потом сам съезд тоже очень тяжелый. Обратите на это внимание. Я даже знаю, как там случилось ДТП. Двумя рядами ехали. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, еще раз, Роман, опять Максим.
Да, Максим, доброе.
Внутренняя сторона ДТП, съезд на Каширку. Там пятитонничек в отбойник ушел, и уже начинается вроде бы заторчик.
Уснул? Да, я вижу знаю, Симферопольская. Вот есть Симферопольское шоссе, да, вот Каширский двор какой-то.
Нет, Каширка, да.
Каширка, да.
Угу. Что-то какое-то обострение у людей. Я вот заметил еще такую вещь, вот последний, наверное, месяц. Мосгортранс и, ну, вот автобусы, которые... И те самые, естественно, вот эти вот дорожные службы, это вообще так отвратно ездит. Тут наблюдал такую картину, просто вот, да, я понимаю, что автобус от остановки в населенном пункте, ну, как сказать, имеет преимущество. Но смотришь на них, а, да, может, там человек, который едет на грузовике, на легковой, да, может, он что-то там, не знаю, ну, стул за рулем, грубо. Нет, он тупо выезжает, неважно, что у него там люди в салоне,
да,
еще что-то, все, он прав, блин, просто да, прав. Думаешь, блин, ну о чем люди думают?
Ну, с другой стороны, нет, ну, давайте так, его тоже можно понять, потому что если он будет миндальничать, ну, там, вот, ждать, пока ему уступят, то он так никогда и не отъедет от этой остановки. Это с одной стороны. А с другой стороны, конечно, какой-то предел, какой-то коридор отвязности должен быть. Потому что порой уворачиваешься от отъезжающих этих автобусов просто из последних сил. Хорошо, что слева никого нет, и ты как бы уходишь от него. Потому что промежуток между... У него же поворотник левый включен с момента, как только он припарковался, правильно, автобус? Вот он в этот свой карманчик заезжает, и он еще заезжая туда, у него уже работает левый поворотник. Ну, на всякий случай он его включает, чтобы люди понимали, что он сейчас будет отъезжать. И при этом он стоит, загружает людей к себе. И все время с левым поворотником. Поэтому стоит он на загрузке. Или он отъезжает сейчас. Ты не понимаешь, когда ты проезжаешь соседним рядом. Вот ты идешь соседним рядом, и стоит автобус на остановке с левым поворотничком. Дескать, отъезжает сейчас. Но на самом деле он только подъехал туда. И ты спокойно себе едешь. И в этот момент он вдруг резко начинает вот с этим, прям лаунч-контроль. Раз, хрясь, и сразу в твою, и прямо к тебе, в тебя встраивается, и думаешь, мама дорогая, да что ж с тобой так? Всякое бывает. Нет, здесь я абсолютно согласен, что нужен какой-то баланс внутренний. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, да, вам спасибо за эфир. Если не сложно, хотел спросить, второй день в районе Варшавки, это район метро Серпуховская, Плаза. Вот при заезде на Третье кольцо что-то невообразимое творится. Народ стоит прямо вот от предыдущего светофора. Там авария, там ремонт. Что там нарисовано-то?
Вы имеете в виду съезд на трешку на какую? На внешнюю, на внутреннюю? Сейчас. Это если из центра ехать или в центр?
В центр.
В центр. Ну вот я и говорю, что сейчас там вот это вот, где парковка многоуровневая, которую вы объезжаете, чтобы на трешку выехать.
Да.
Вот сейчас там прямо на этом изгибе, вот там еще, знаете, двумя рядами можно входить.
Да, там изменить, теперь можно.
А потом, входить-то можно, а разметку на самом изгибе, на самом дублере двойную не сделали. Там все равно один ряд, правильно, остался? Ну, условно.
соседи там сделали, там теперь можно двумя рядами.
Двумя рядами съехать можно, а потом, когда вы на саму загогулину, на аппендикс этот попадаете, на эстакаду, то там все равно разметки нет прерывистой, нет, на, да, два ряда. Да, там нет. Вот, и получается, что мы въезжаем двумя рядами, а потом находится какой-нибудь умник, который думает, что раз нет делителя на две полосы, значит, я посередине буду ехать.
Постоянно.
Всегда найдется умник такой, он не может подвинуться. Он будет ехать посередине, считая, что это весь ряд для него. И больше того, если его будешь пытаться проехать сбоку, он будет прижимать тебя к обойтому, к отбойнику, таким образом не давая проехать. Вот он такой. Это как человек, стоящий в очереди, расставивший руки, чтобы в соседней очереди тоже никто не попал, на всякий случай. Так вот, сейчас там авария. Вот я уверен, что из-за такого умника, который вот каршеринг залез под фуру на обе полосы. Вот что там произошло сейчас.
Второй день подряд приходится объезжать через центр. Не очень удобно, но спасибо за информацию. Вот,
спасибо вам. Да, там сейчас не съехать. То есть, внимание, если вы едете по Варшавке, и вам нужно с Варшавки уйти на третье транспортное кольцо, если вы по Варшавке в центр едете, лучше как это сделать? А как это лучше сделать? Бог его знает, как. А, кстати, нет, я знаю, как это лучше сделать. Значительно быстрее, знаете, как будет сделать? Значительно быстрее будет уйти на внешнее третье транспортное кольцо, на внешнее. То есть вот здесь, где развилка, железную дорогу вы только проехали, забирайте вправо, проезжайте автозаводский мост через Москва-реку, доезжаете до конца моста, там разворачиваетесь под мостом и попадаете на внутреннюю трешку, и по ней уже и в сторону Ленинского. Это будет гораздо быстрее, потому что сейчас длина пробки вот какая. Прямо от светофора, действительно, еще до железной дороги, до Тульской, вот этого станции МЦК Тульская, еще до этого начинается стояние. И так вы будете стоять далеко, вот до разворота. А если вы идете на трешку на внешнюю, то третье кольцо сейчас все свободно. Абсолютно железобетонно свободно. Вы попрыгаете на стыках, правда, через мост. Ну, ничего себе. Проезжаете, развернулись и обратно. По расстоянию гораздо дольше, по времени будет гораздо быстрее. Мне так кажется. Но я бы так сделал. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
О, доброе. Роман, доброе утро.
Доброе.
Это Максим. Я вот по поводу автобусников.
Да.
Ситуация, то, что они стали очень агрессивно ездить. На самом деле последние вот полгода я стал обращать внимание. И это в связи с тем, что, вот, мне кажется, у них появились вот эти электроавтобусы.
Электробусы, да. Электробусы.
Они вот на самом деле так быстро разгоняются,
да,
и набирают эту такую немыслимую. И выезжая с придворовых территорий, вот я когда выезжаю, я вижу, что я могу успеть как бы проехать перед ними, но мне сразу надо остановиться, еще в левый ряд перестроиться. Как бы получается такая ситуация. И вот это их агрессия, серьезно. То ли им дали какие-то указания, чтобы они понаглее ездили, то, да, ли это их провоцирует их автотранспорт.
Вот я думаю, все вместе. И возможности транспорта. То есть, представляете, да, они пересели, по сути, в общем-то, с гужевой повозки, который был... Они вот пересели на Теслу.
Я последние полгода, и это вот регулярно такое вижу прям... Страсть у них ко всем нам.
Да, 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 да. И я думаю, что там все. Там, во-первых, вот это вот невероятные возможности открывшиеся транспортного средства. То есть, по сути, размеры те же остались, но ты понимаешь, что вчера у тебя была гужевая повозка, а сегодня у тебя Тесла, которая пуляет, так заряжает, мама дорогая. Вот это. А еще, я думаю, конечно, их наускивают, их взгляд. Кто зверь? Он такой: я зверь. Кто зверь? Перед выходом на линию какой-нибудь мастер ходит там, говорит: кто сегодня победитель? Он говорит: я победитель. Кто зверь? Я зверь. Давай. Кто сегодня всех порвет? Он: я всех порву. Давай, пошел. Пошел в рейс. Пошел. Давай, 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 давай.
Моторы.
А, нет, нет, извините. Все, ошибка. Фальстарт. Поехали дальше.
Моторы.
257 тысяч, ровно полмиллиона за сутки. За эти 6 часов 35 минут и 45 секунд столицу посетило полмиллиона автомобилей. И 257 тысяч 315 уже прямо сейчас здесь, прямо сейчас в Москве. 45 километров в час, скорость движения средняя по направлению в столицу. Дима Хамовники, я поспорю с вами по вашей схеме преодоления этой дикой пробки на Варшавке перед третьим транспортным кольцом. Вы ничего не выигрываете, пишет Дима. Дальше проходишь просто, не надо никуда уходить на трешку. Дальше проходишь, там на светофоре разворачиваешься и выезжаешь уже в область на третье транспортное кольцо. Это работало бы, если бы мы бы стояли в Мюнхене сейчас, вот это вот все было. Или в Берлине, или в Дрездене, или ну где-нибудь там. Там, где, если ты уходишь направо, то ты стоишь крайним правым рядом, и все. И больше никак, нет другой возможности. Но у нас это не работает, потому что мы уходим из всех рядов. Особенно если сложно на съезд и стоит какая-то длинная пробка на съезд, то нормальный человек, воспитанный, наш водитель воспитанный, что делает? Он забирает одним рядом левее. Понимает, что этот ряд таких умных уже тоже много в этом ряду. И тоже этот ряд стоит. Он что делает? Он забирает еще левее. Для того, чтобы потом третьим рядом въехать в съезд. Понимая, что третий ряд стоит, что мы делаем? Мы стоим четвертым рядом. Мы забираем еще левее. Правильно? Правильно. Поэтому, вот это, если ты уже доехал до начала этой пробки, до съезда на дублер, в общем-то, ты можешь уже и дальше стоять туда, там немного осталось. Нет, мой же вариант предполагает, что вы гораздо быстрее все сделаете. Вам не нужно стоять всю эту пробку. Вы сразу направо еще раз, если вы только что подключились. Фура и каршеринг. Каршеринг и фура. Фура по необходимости занимала два ряда на этом, на дублере, съезд с Большой Тульской на Третье кольцо на внутреннюю сторону вокруг этой многоуровневой парковки. Потому что она фура, ей нужен радиус, ей нужно как заходить широко, чтобы войти с прицепом, правильно? А каршерингу нужно быстро, потому что денежки капают. И вот эта вот необходимость заходить широко и с другой стороны ехать быстро со стороны каршеринга привела к тому, что теперь стоят все. И фура, и каршеринг. Успел! Так и хочется спросить у водителя. Ну чё у каршеринга? Сэкономил деньжат, товарищ? И, кстати говоря, если каршеринг попадает в ДТП, по какому тарифу считается? Я думаю, что... Чёрт, я только что... Ребята, музыку можно? Можно музыку тише? Спасибо большое. А, это я сам себе говорю, ведь я же музыку здесь регулирую. Я только что придумал способ, как заставить водителей каршеринга относиться ответственней к перспективе попасть в ДТП. Нужно ввести тариф ДТП. Тариф ДТП. То есть, когда ты бронируешь автомобиль, там один тариф, он тебя ждет какое-то время, потом считаются деньги. Есть еще режим ожидания, есть режим движения, и должен быть тариф ДТП. То есть, попадаешь в ДТП, вот, и тебе начинает считаться там по 100 рублей минута. Ну, я не знаю, поскольку. Но что-то нужно делать с этим, потому что сегодня в 2 часа ночи я возвращаюсь домой. После эфира там одного. И что я вижу? Съезд с Кутузовского на Аминьевку. Прямо уже на Аминьевке практически. Два каршеринга заблокировали мне полностью съезд. Пустая дорога, ребят, пустая. 2 часа ночи, пусто. Ни души. И им нужно было с дублера, ну, вы знаете, Кутузовский, вы съезжаете на дублер направо, вниз, на Аминьевку, и поехали в сторону туда Мичуринского, или опять на разворот, чтобы по Кутузе в центр поехать. Вот этот выезд с дублера прямо съезд на Кутузу, но он широкий с одной стороны, с другой стороны, но по пустой дороге, при пустом абсолютно движении, почему вам вдвоем каршерингом нужно было въезжать в этот поворот? Стоят два придурка-имбецила прямо вот на съезде. И там, где нужно уже повернуть направо, выехать, один другого притер. Двумя рядами входили в пустой проезд. Это нужно было просто... Я, ну, не хотел. Я себе зарекся уже. Я за рулем не буду ничего. Не снимать, не фотографировать ничего. Не надо. Ну, вот это вот. И вы тоже не делайте этого за рулем, когда едете. Потому что потом, когда-нибудь однажды это может сыграть против вас. Не стоит. Это отвлечение внимания. Все. Но это что-то запредельное было, вот это вот с каршерингом. И я подумал, что нужно что-то делать с ними. И вот сейчас я придумал, тариф ДТП должен быть. Должна включаться какая-то оплата при ДТП, какая-то десятерная. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Ром, доброе утро. Доброе. Если мне память не изменяет, с того момента, как случилось ДТП, если есть серьезные повреждения, и с того момента, как машина начинает опять принести денег,
да,
это все оплачивается в стоимости как бронирование. Бывает иногда случаи, что если серьезно ДТП, то проще выкупить эту машину, потому что она же последняя.
Ну,
но
да.
Не все так просто.
Так.
Ее выкупить специально так сделано, чтобы на вас заработали, чтобы вас немножко приучить, скажем так, есть аккуратнее.
Конечно.
Ну, да, и не дай бог,
Они же по КАСКО застрахованные автомобили сейчас эти.
Ну, КАСКО-то КАСКО для страховой компании, а для, скажем так, получающий услуг клиента, скажем так, там другие законы. Попал в ДТП, и тебя вот, ну, виновен,
угу.
то будешь платить всю эту неустойку, пока машина, ну, стоит, скажем так, в режиме ожидания.
Давайте найдем, они... давайте найдем того, кто попадал в ДТП в каршеринге. Давайте сейчас попробуем найти. Хорошо, да, давайте, да. 7373948. Можете рассказать, как обстоят дела с каршерингом и ДТП? Вот когда вы в каршеринге попадаете в ДТП, можно, ну, только можно не понаслышке, а фактически опыт свой персональный рассказать. Можете поделиться персональным опытом? А мы вас станем хвалить всячески за то, что вы молодец, и вы прошли через все через это. Доброе утро.
Алло.
Найдем и сожжем, говорит. Да, доброе утро. Утро. Доброе.
В этом месте на съезде на трешке очень да. крутой поворот. И когда фура заходит, нужно брать реально большой радиус,
да.
потому что там очень... круто заходишь. Ну. И поэтому так вот получается.
А что он фура вообще там делает? Зачем в фуре там быть? Для чего?
В фуре точнее, быть, потому что разные разгрузки
в центре города. А, они в центре города.
В центре города, конечно, конечно. Все, стройки,
стройки,
производства.
Я, вот я понял, так. да. Ну, в общем, товарищ на каршеринге успел, вероятно, успел. Он спешил, денежки капали, все. А теперь успел, теперь будет стоять там и блокировать движение и всем остальным. Давайте найдем кого-нибудь. Товарищ, вы в ДТП попадали. Ты в ДТП попадал в каршеринговом автомобиле. Позвони сейчас по телефону и расскажи, как это было. 7373-948. 7373-948, 495-й код. Нас интересуют последствия дальнейшие. Во-первых, конечно, как считается время, пока ты стоишь, ждешь. Ведь вы же ждете, правильно? Стоите инспектора. Просто так по Европротоколу вы ничего оформлять не будете. Вам нужно дождаться, зафиксировать. Как считается тариф? Потом последствия. Со стороны каршеринга, со стороны страховых компаний и все остальное. Обещаем, обещаем вас не ругать сейчас. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте. Радио, сделайте тише, пожалуйста. Алло.
Алло.
Алло. Нет, не получилось. Да, слушаю, здравствуйте, доброе утро. Доброе утро.
Да. Доброе утро.
Доброе.
Попадал я в аварию в каршеринге однажды.
Вопрос сразу, виновником вы были или вы нет, жертва?
Нет, 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 я был не виновником, виновник был таксист, но мне пришлось полдня просидеть. В этот момент, когда машина стоит ну, в ДТП, ожидая да. товарищей гаишников,
да.
она в режиме ожидания, денежки капают. Но после того, как приходит... товарищ гаишник и выдают постановление о том, что мы, ну, то есть я не виновен.
Вы пострадавший сторона, то есть это списывает, да, обнуляется.
Каршеринг, да, деньги обнуляет, и, в принципе, потом еще сверху закидывает даже бонус за то, что полдня потрачено, и машину я не покидал.
Все. Вот такая история. А дальнейшая судьба вас уже автомобили не интересует? Вас не дергают там ничего?
Нет, приехал эвакуатор, машину забрал, меня отпустили, все.
А у вас такое ДТП было, что эвакуатор нужен был?
Да, была передняя часть автомобиля повреждена до такой степени, что, в общем-то, да, она не подлежала транспортировке. Это был миник, маленькая такая машиночка двухместная. Не миник, а смарт.
Смарт, я
да,
понял.
Да, бампер у него отвалился, и, в общем-то, он не транспорт.
А у него же вообще все, капот пластиковый на веревочках, бампер.
Да. Так там авария вроде была не сильная, но как раз-таки... У таксиста почти ничего не пострадало, там царапинка маленькая, а у смарта прям вырвало весь бампер.
Понял, хорошо, спасибо. Это очень интересно, но неинтересно. В том смысле, что неинтересно, что вы хороший, мы ждали плохого. Вот все, хорошего мы послушали, теперь дайте нам плохого, такого, что надо тебе. Вот так, есть у нас такие пользователи каршеринга? Я попадал, да, виновен. Вот что-то такое можно? Потому что нам виновник нужен. Что с плохими происходит потом? Что с хорошими этими пострадавшими от каршеринга? Ясно, все ясно. А теперь давайте рецидивиста, который виноват был. Вот какие круяда для вас подготовлены? Доброе утро, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Москва, говорит Леонид. Ну, что так долго в эфир пускаете? Я жду, у меня каршеринг открыт.
А я думаю, извините, пожалуйста, а я думаю, ну, где же...
Ну, все, рассказываю.
Давайте.
Была авария, значит. Была авария зимой, вот начала капать. И, значит, спускался на Волгоградке, поцеловал сзади Туарек. Уходил от столкновения, оттормаживался. Но Мерсик был тяжелый. И мне пришлось, уходя в левую, прям на встречку, через две сплошных, ну, я чекнул, что там тайминг светофора, и правое крыло помял, фара, значит, автоматически, ну, сразу позвонил в систему, они, значит, закрыли тачку, перевели ее в режим Вот не помню, честно говоря, по-моему, деньги не списывались в режиме ожидания. Ну ладно, как, в тот момент, допустим, списывались. Вот, потом приехали, значит, администраторы, значит, увидели, что стоят 4 машины друг за другом. Впереди 2 и сзади 2. А между ними нет контакта. Стало быть, это 2 разных аварии. А я сзади, и я, значит, этот, остался самый крайний. Ни у кого повреждений практически у меня самое больше, ну, оттормаживался 4-й, как пружина. Вот, и в итоге списано было с карты фиксировано. Сумма, вот, это было 60, если бы у меня был тариф с этим, значит, с страховкой, это было бы 30, не более. Тут было посчитано на 60. Сейчас катаюсь с тарифом, там, со страховочкой, вроде как больше 15 обещают не списывать.
То есть это фиксировано за ДТП, с вас списали 60 тысяч рублей?
Да.
Я понял. Хорошо, спасибо большое. Все, вот вам, пожалуйста, товарищи, или 30, или 60. Хватит ли... Спасибо вам большое, правда. Извините, что так долго вас мурыжил. Если бы я знал, так я бы с вечера бы уже бы готовился. А достаточно ли это 60? 60. Достаточно. Мне кажется, достаточно. А, и вот сейчас хотелось бы, чтобы все бы... Пользователи каршеринга услышали ту историю и убоялись бы, потому что 60 тысяч рублей для человека, который жмется за копеечки, ведь сейчас мы чего говорим об этом так долго? Потому что на Варшавке вы жались за копеечки, правильно? Ой, смотрите, она желтой стала, эта пробка уже. Только что была красной, пока мы общались, она стала желтой, но зато внутри этой пробки появилось еще одно ДТП в среднем ряду. Из тех, кому очень надо было... Надо было очень сильно. И еще одна авария. Доброе утро, слушаю вас. Да, доброе, здравствуйте.
Утро.
Доброе.
Роман, Владислав. Москва.
Да, Владислав.
Знаете, были еще случаи в моей практике, когда люди обращались помочь им в суде, потому что им еще после этого в качестве регресса страховая компания выставляла счет за ремонт автомобиля. Помимо того, что фиксированный штраф списывала каршеринговая компания.
Но для регресса ведь нужно же нарушить правила там страховые эти. Или они регресс на всякий случай выставляли просто так, как виновнику?
Не обязательно, как виновнику, в качестве регресса. Потому что ремонтируется машина показка,
ну,
и
да.
страховая компания в качестве регресса имеет право обратиться в суд в рамках гражданского производства.
А как вы им помогали? Добрым словом, там заклинание какое-то есть?
Ну, отправил к нужным людям, чтобы документы им помогли, проконсультировали их, скажем так.
Ага. Но мы не будем правильно рассказывать сейчас об этом? Нет.
Ну, нет. Насколько я понимаю, там бесполезное занятие. Страховая компания, если захочет, то она с вас тащит деньги.
Но тем не менее вы отправляете туда людей, как бы на всякий случай.
Ну, они попросили, говорит, помоги нам, человечка нам, дай, который хороший может
проконсультировать. Сделай мне больно, сделай мне больно. А я не могу, когда меня долго просят. Не могу. Вот взял и сделал.
Моторы.
Да, молитовкой или заклинанием, там, травяным сбором как-то можно помогать. Что еще? Каршеринг обвинит тебя в антирекламе. Не обвинит. В смысле, ну или пусть попробует. Наоборот, это было бы забавно, это было бы хорошо. Нет, ребятушки, нет. Я считаю, что сначала вы должны стать хорошими, прежде чем обсуждать или обвинять кого-то. Вы сначала должны будете стать хорошими, вы должны стать такими хорошими, чтобы от вас пылинки отлетали. Чтобы вот она садится, пылинка, и потом такая... Фух, и слетает снова. Вот такими хорошими, а потом уже начинать возмущаться, что вас, дескать, пытаются опорочить репутацию или еще что-то такое. Нет. Пока что не очень хорошо с каршерингом все. Не очень хорошо. Почему? Потому что сервис позволяет пользоваться им таким образом, что мы каждый день, каждый божий день видим нелепые, дурацкие, идиотские аварии этого самого каршеринга. Почему это происходит? Это происходит потому, что пользователи абсолютно уверены, что они могут быть отвязными. Я считаю, что должна быть какая-то... Должно быть какое-то информирование, должен быть какой-то тренинг, должен быть... Ну, что-то должно быть! Извините меня, пожалуйста, но вот я сейчас смотрю снова. Сейчас я прыгну в другую тему, но тем не менее. Я смотрю, вы знаете, конечно, что трасса Нюрбургринг принадлежит русскому инвестору. То есть владелец немецкого кольца, этого золотого, зеленого ада наш человек, наш олигархический наш человек. И эта трасса доступна для обычного движения, для трек-дней. Просто любой человек может приехать на нее и, заплатив определенную сумму, не очень большую, гонять по кольцу. 20 километров легендарная трасса, трасса, где Формула-1 когда-то проходил, трасса, где Ники Лауда горел в автомобиле, и в этот момент, подгорая, он стал легендой и все такое. Вот по этому кольцу можно сейчас ездить. Просто так, на любом автомобиле, на фургоне, на транзите, на Форде на своем можете приехать и ездить. И вот ради интереса посмотрите, потом припаркуетесь или до работы доедете. Посмотрите просто заезды Нюрбургринг. На чем ездят люди? Да на чем угодно. И в это время, в один и тот же момент, на трассе могут быть Peugeot 107, Opel Astra, старый какой-нибудь, Ford Scorpio какого-нибудь позапрошлого тысячелетия, и BMW M6 GT3, Huracan Lambo может зарубиться с кем-то там, Bugatti Chiron тут же тебе будет ехать, и все в одно время едут. То есть автомобили идут с разницами в скоростях и в маневренности в потрясающей, в целые мегапарсеки разница в скоростях и во всем у автомобилей. При этом прямых столкновений между этими автомобилями почти нет. Главная проблема возникает у водителей в тот момент, когда им не достает мастерства пилотирования, и они улетают просто с трассы, улетают в отбойники. Но прямых столкновений между автомобилями с разными скоростями, автомобилями, между которыми пропасть по техническим возможностям, вот таких столкновений почти нет. Почему это происходит? Потому что каждый водитель, выезжая на трассу, проходит инструктаж. Как нужно вести себя, когда ты видишь быстрый автомобиль, идет сзади тебя быстрый. Где ты должен держаться на трассе, на внутреннем радиусе, на внешнем радиусе, какой стороне прижиматься, чтобы тебя обходили. И все это точно понимают, все железобетонно понимают, что нарушение этого правила в первую очередь грозит тебе не штрафом, штраф потом, в первую очередь грозит тебе потерей автомобиля. А на гоночные мероприятия и на происшествия, случающиеся на трассе, на треке, ваша обычная гражданская страховка не распространяется. И поэтому разобьешь автомобиль, сам дурак. Все. Сам будешь платить за свой автомобиль и за тот автомобиль, что разбил. А автомобили там могут проезжать. Один стоит 3000 евро, а другой стоит 1,5 миллиона евро. И подставляться под тачку за 1,5 миллиона евро не очень хочется. И поэтому все как зюзички соблюдают этот регламент. Другое дело, что не каждый может просто фактически проехать трассу. Нет-нет, да и улетит где-нибудь в отбойник. Но это уже другое. У меня вопрос, почему мы не можем каршеринг? Это тоже ад. Давайте назовем это тоже ад. Семихолмовый ад. У них зеленый ад, а у нас семихолмовый ад. Ну, в том смысле, что в транспортном смысле слова. Здесь тоже встречаются порой автомобили. Один стоит 80 тысяч рублей, а другой стоит 800 тысяч евро. И встречаются они все в одном месте. Но почему нельзя проводить такую инструкцию, если уже мы выделили одну транспортную группу как отдельную группу? Называется она каршеринг. Ну, можно уже, в конце концов, инструктаж какой-то проводить для каршеринга. И этот инструктаж должен включать в себя в том числе и, на мой взгляд, вообще в первую очередь информирование будущих пилотов каршеринга о том, что тебе грозит, если ты, гад, в ДТП попадешь. Рассказывать им о регрессах, о фиксированных оплатах, списаниях по 60 тысяч рублей за факт ДТП, если ты виновник. Обо всем этом доносить заранее. Заранее. Потому что пилот... имбецил, вот этот, который устраивает бесконечные аварии на своем каршеринге, он потом узнает об этом, обо всем. Но потом. А можно заранее донести до него, чтобы он узнал об этом сразу же, и это было бы для него сдерживающим фактором. Я не понимаю. А потом еще каршеринговые компании обижаются, что мы не очень их любим информационно. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман, говорит Леонид.
Да, Леонид.
вот знаете, вот на дороге, вот вы встречали когда-нибудь каршеринг, когда вот он раз такой проехал перед вами и такой раз моргает аварийкой, поблагодарил.
Было не, такое? Не было, не помню. Нет.
Ну, Роман, мы однажды встретимся с вами на дороге. Я всегда стараюсь максимально уступать и так далее. Сам был автомобилистом, остался без машины, угу. Потому что надо было продавать там объективно, без аварии. И я стараюсь максимально водить дружелюбно, пропуская людей, выключая фары, чтобы они понимали, что это, ну, такие мелочи. Угу. Но вот знаете, Роман, вот если мне сейчас введут инструктаж в обязательном порядке, я, наверное, свихнусь где-нибудь через месяц. У меня, как у приличного водителя, который пользуется такой услугой, метро, каршеринг, раньше на женщин возмущались, теперь угу. Вот, значит, каршеринг. Значит, ну, да. Объясняю, никакие меры, когда всех под одну гребенку, не будут эффективны. Значит, если вы установите на каршеринге тахометр или тахограф,
тахограф,
и будете анализировать своими нейросетями поведение человека, как он газует, как он стартует со светофора, как он подходит к светофору, и на основании этих данных будете принимать меры, вот тогда будет эффективность.
То есть это все инструментально должно быть?
Предполагаю, что под контролем человека, но основываясь на математике.
Да, почему этого нет до сих пор? Почему?
Будет.
Понял. Хорошо. Пока еще критическая масса пострадавших от действия каршеринга не превратилась действительно в критическую массу. Вчера утром обнаружил свой новый автомобиль с продранной левой стороной и желтой полосой. Визитка была оставлена от таксиста. Пока вызывал ГАИ, подошел человек, сказал, что это он врубился. Уснул, устал и въехал. Сейчас он выспался и поехал так, как его ждут люди. Запиши, говорит, мой телефон. Потом созвонимся. Да. И лишь мой краткий экскурс в законы Российской Федерации, объяснение его судьбы без водительского удостоверения убедили дождаться сотрудников ДПС. На самом деле зло — это таксисты. Юрий Мороз. Но с другой стороны, ведь мог вообще не подходить, правильно? Вот с одной стороны. А с другой стороны, с третьей теперь уже получается, вовсе не таксисты зло. Нет, зло — это люди. Мы с вами. Мы и есть зло самое окончательное и бесповоротное. Это мы сломали планету. Это мы навели шороху здесь. Это мы сломали Камчатку, побережье Камчатки. Все это делаем мы. Мы. Потому что он же просто человек, правильно? А в такси он сидит, в каршеринге или в электробусе. Это уже дело 20-е. Ну что, все, мне кажется, нормально. Выпустили пар предпятничный. Расслабились как-то. Вот теперь уже хорошо, позитивненько стало как-то. Вот все, давайте поехали дальше.
Моторы. В движении.
Красивая штучка в 333 тысячи автомобилей сейчас. В столице 333. И скорость движения в центр 39, из центра 48. Я напомню, 3 ДТП с пострадавшими. А также я напомню о серьезных проблемах. Тем не менее, несмотря на то, что они желтые, но все равно там сложно. Это Варшавское шоссе у Третьего кольца, потому что там новое ДТП теперь образовалось. Пробки и еще колоссальные проблемы в районе Волгоградского проспекта. Съезд на Рязанке, на внешней стороне ДТП лежит «Газель» на боку, грузовичок, там еще что-то такое. В результате сложно съехать на МКАД, сложно по внутренней стороне проехать в этом районе, потому что поглазеть — это наши любимые. Еще проблемы вообще весь восточный куст магистрали и Волгоградский. Кстати говоря, Волгоградка едет сейчас лучше, нужно отметить. Почему? Потому что вот эта авария у МКАД держит, в принципе, въезд в Москву по Волгоградке. И Волгоградка сегодня едет хорошо. А рядом Новорязанка, Энтузиастов, Щелковская и в области, и в городе плохо. Ярославка у Енисейской и вот здесь, где Ростокина, хуже, чем всегда. И 2 балла пробки в Москве, и 7 утра в столице, и мы поехали дальше.
Время начинать движение. Мотор! Мотор! Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 15 октября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас продолжается скромно лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. $366,058 автомобилей. Как это происходит, не знаю. Только что было 500 000 за сутки, посетивших столицу автомобилей. Теперь 1 017 000. Это нелегалы здесь, я не знаю. 3 ДТП с пострадавшими уже в Москве. Это отвратительная цифра. Сам факт ДТП с пострадавшими — это уже ужасно неприятно. А когда их 3, да еще и к 7 часам утра, это свидетельствует о чем угодно, но все это что угодно, это все отстойное. Ребят, ну отстойно, ну правда. Ну это просто вода, это просто дождь. Вы вспомните себя, как вы с радостью шлепали по лужам, иногда в резиновой обуви, а иногда нет, и вспомните, как вам было хорошо и просто, и вы как-то спокойно с этим управлялись, и все было нормально. А сейчас что случилось? Это просто дождь, все нормально. Не нужно паниковать, спокойно себя ведем, размеренно, включаем поворотнички. Но немножечко заранее тормозим, но мы знаем, что такое дождь, мы умеем с этим справляться. Мы верим в то, что у нас все получится. Заглушил уже свой мотор, привет от дальнобойщика по Америке. О, ну это большой человек, нам Владимир пишет. И, Владимир, а где? Ну дайте фактурки, подробности, дайте какое немножечко, чтобы нас здесь проняло немножечко. Да, Максим Александрович Кусков спрашивает, а может быть вокал какой-нибудь? Может быть немножечко трансушеньки сюда добавить? Вы знаете... Я, может, и согласился бы с вами с удовольствием по поводу трансушеньки, но ведь мы же не музыкальная радиостанция, у меня нет музыки. Но так уж случилось, не бывает ее у меня, понимаете? Что вы говорите? А вот это вот что? Извините, нет. Музыки у нас в эфире не бывает. А если вы слышите что-то энергичное, ритмичное, так это пилюля, традиционная из недр моторов. Так называемая поддерживающая терапия. В дополнение к вашему утреннему кофейку и пуэрочку. Роман 13 с нами, Самсон Самсонов только что подключился, Артамон и Дима Хамовники. Ваш слушатель, который наш слушатель, Руслан И. Тоже ТС. ТС, ТС, наверное. Так, Александр Сергеевич, доброе утро вам тоже. Александр, приветствую вас. Сержа 22, Владимир и просто Вальдемар. Юрий Мороз, Варфоломей Сапелкин, Александр 2 с нами, Старлей и Ратти. Ребят, очень много вас. Прямо это... Я не ругаюсь и не возмущаюсь, нет, я напротив, сам себе завидую. Колоссальное количество, и все лучшие люди планеты здесь, в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит МСК-бот. А еще тихий караэт. Серпуховчанин, Алексей и Андрей Дворников. Классно. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте, доброе.
Роман, доброе утро.
Приветствую вас.
Разрешите добавить позитива в вашу суперпозитивную программу, наговорить вам массу комплиментов, нет. Вы лучший.
Нет.
На этом радио
нет.
Однозначно.
Это вы, нет, это вы, нет, это вас, это все про себя, про вас. Про... Да, спасибо вам большое. Ну как вы, расскажите.
Ну, пока пробок нет, слава богу, еду по Москве, в общем-то, все замечательно. Хочу наговорить комплиментов помимо вас, потому что слушаю вас всегда с удовольствием, вы всегда заряжаете положительными эмоциями, энергией, и дай бог вам энергии и здоровья.
Спасибо.
Вот, и еще сказать комплимент вашему новому ведущему в эфире «Лакей». Господин Перов обладает классическим голосом ведущего. И, в общем-то, спасибо вам за такое приобретение и за то, что вы составляете замечательный утренний тандем. Удачи.
Спасибо.
Всего самого хорошего и заряда бодрости.
Какого груза комплиментов я не выдержу. Мне нужно с кем-то поделиться обязательно. Сейчас я...
Делитесь. Я с удовольствием поделюсь позитивом со всеми москвичами и гостями столицы.
Спасибо вам огромное.
Всего доброго.
Спасибо.
Хорошего утра.
Вы не представляете, как сейчас... как сейчас... Возбудилась, в хорошем смысле слов, взбудоражилась, вот так вот, взбудоражилась мужская аудитория моторов, и это хорошо. Есть цена нового Rolls-Royce Ghost в России. Это хорошая цена. У нас есть приключения этой же модели Rolls-Royce, но на просторах загнивающего капитализма, где он рубанул еще один красивый автомобиль Lamborghini Urus. Ужасная авария. У нас есть Bentley. Bentley, как вы его называете. Облегченная версия Flying Spur с мотором V8. Вот что значит, о чем говорил Эйнштейн в своем великом труде теории относительности, общая теория относительности. Он прямо так и говорил там. Он говорит, все чрезвычайно относительно. Иногда вам кажется, что Lada Vesta выпущены в этом версии Sport с мотором в 140 с небольшим сил. Это утяжеление автомобиля, усиление автомобиля. А иногда Bentley Flying Spur, выходящий с мотором V8, это наоборот облегчение автомобиля, то есть упрощение его. Это более простая, менее заряженная, менее тяжелая, менее мощная версия. Всего лишь V8 какой-то под капотом, правильно, вместо V12. Вот это и есть теория относительности. Вот про что писал Эйнштейн на самом деле. Вот именно об этом. Вовсе не о том, что скорость света там при любой скорости наблюдателя всегда будет неизменна. Нет, это все фигня. Это потом уже придумали ученые, какие-то скучные люди. На самом деле Эйнштейн писал именно об этом. Про Ладу Весту и про Flying Spur.
Моторы.
Флагман британской марки обзавелся менее мощной версией. Там всего лишь V8 под капотом. Да всего-то V8. Да 4 литра и 550 жалких лошадиных сил. Дохлых. У них такие ноги дрожат. Ребра. Вот он, все эти лошади состоят из сплошных костей, ребер. И кожа натянута на них. Жалкие 550 лошадей. 4 литра. V8. 700 ньютон-метров крутящего момента. 8-диапазонная автоматическая коробка передач. Полный привод. И все вот это вот. И это... нищебродская, бюджетная, студенческая версия Bentley Flying Spur. Потому что нормальные парни, конечно же, приобретают себе барабаны Страдивари. Вы знаете, что Страдивари делал барабаны. Вот. И V12. Нормальный мотор V12, где, ну, вы знаете. Вот. А это Flying Spur. Нет, кроме шуток, Flying Spur, на мой взгляд, великолепный автомобиль. Произведение искусства автомобильного. Представлен был в прошлом году в Москве. Это была мировая, как бы, премьера. И вместе с мировой премьерой сюда приехали и поместили в лофт на Тверской. Поднимали на кране, разбирали целую стену здания для того, чтобы краном поднять туда, наверх автомобиль и поставить его в апартаментах. Просто ты поднимаешься на лифте, открывается дверь, а здесь тебя Flying Spur встречает. Огромный автомобиль. Где-то у меня, по-моему, в инстаграмчике, в ленте, если полистать в прошлый год, даже есть видеоролик этого безумия. И сам автомобиль тоже есть. Так вот, тогда его представили. А сейчас автомобиль приехал фактически в пресс-парк компании Bentley и фактически доступен для тестов. И у нас, по-моему, даже как-то фактически какая-то бронь на него стоит. Но я всегда с трепетом и с определенной долей непонимания, что же я буду с ним делать, подхожу к подобным тестам, потому что, ну, что про него сказать? Сказать что-то критическое — будешь выглядеть идиотом. Ну, реально идиотом. Ну, потому что это, ну, я не знаю, это как стоять перед холстом Ван Гога или Моне, или Манне, и делать какие-то критические заявления. Ну, ты либо идиот, правда. Вот, а хвалить... Ну, не хватит места и времени, устанет рука хвалить его бесконечно. И как-то сложно с этими автомобилями все время, потому что само его существование уже какая-то отдельная вселенная. И единственное, что можно с такими автомобилями — ахать, охать, цокать языком, причмокивая, извините, что-то такое, и сыпать цифрами, бесконечными цифрами, про количество хрустальных граней в фарах, про количество стежков на каждом ромбике вот этой вышивки на креслах, про количество этих бизонов, которые были повержены для того, чтобы снабдить кожей салон этого автомобиля. Ну, вот про все про это как-то. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро. Вот хотел дозвониться на прямой эфир.
А вы уже здесь, у нас нет премодерации. Видите, вы уже сразу в эфире. Все, здравствуйте.
Доброе утро,
доброе.
Роман.
Доброе.
По каршерингу я опоздал с вопросами или нет, вы подскажете?
Ну, так, в общем, ну, это тема вечная, это, знаете, как с глобальным потеплением. Опоздал я уже вот что-то сказать? Ну, нет, это... Понятно. Да, ну, коротко, если коротко, давайте, что...
Ну, что... я ездил на дилермобиле, и меня вот... Я превысил там несколько отрезков скорости, и меня вот в этот же вечер заблокировали.
Навсегда или на время?
Навсегда.
В смысле, так и сказали, что до свидания. Давай, до свидания.
Да, я припарковался, мне перезвонят, спросили, все ли там в порядке. Я сказал, да, все в порядке. Они говорят, вы превысили скорость.
Они говорят, а вот и нет, а вот и не в порядке.
Примерно так. Сказали сначала на 2 месяца, а потом, ну, сказали, что все, блокировка навсегда.
Блокировка навсегда, понял. Хорошо, это как это, сейчас, где она эту фразу говорит? Ёлки, как же ее найти? Это фраза.
Владимир Алмат.
Помните эту женщину?
Сюда, это.
Сейчас, нет. Сейчас. Где она? А, вот, сейчас.
Вы самое слабое звено, прощай.
Вы самое слабое звено, прощай. Это Жириновский.
Большинство всегда это самое.
Все, и Жириновский ушел, все, расстроился. Вы самое слабое звено, говорит. У вас все нормально, да. А вот и ненормально теперь у вас. Этим вечером приготовил несколько... Да. Ой, извините, спасибо. Да, Громлих присылает скриншот моего же инстаграма, где на бентлях я крутанул пончик один. Вы бы знали, что у меня потом состоялся ночной разговор с Бентли после этого пончика, между прочим. Нет, но Континенталь, конечно, автомобиль чрезвычайно эмоциональный. Из «Континенталь», вот когда я говорю, что чрезвычайно сложно мне всегда с такими автомобилями, как «Bentley Flying Spur» или «Rolls-Royce Phantom», или «Майбах», хотя с «Майбахом» не было «Майбахов». Ну, в смысле, ну, хотя «Майбах» можно покритиковать легко, конечно. Это в меньшей степени относится к Continental GT V8, вот эта история, потому что это чрезвычайно эмоциональный автомобиль, с одной стороны. С другой стороны, я понимаю владельца этого автомобиля прекрасно. Я на днях, вы знаете, я на днях говорил с живым владельцем Lamborghini Urus. Фактическим. Причем это мой хороший знакомый. Я хотел бы я назвать его другом, но думаю, что друзья у него это те люди, кто тоже могут позволить себе Урус. А мы хорошие знакомые, коллеги и все такое. Вот. И он мне говорит: а я, кстати, Урус взял себе. Для души, говорит он. Для души. И я говорю: класс, вообще-то. Хорошо, когда человек для души может не марки собирать там, и не в шахматы с соседом играть, или горькую пить, а Урус взять себе, позволить потратить там 20 миллионов, 25-30 для души. Вот. И я примерно представляю себе человека, который позволить может себе «Континенталь». Это тот же человек, который приобретает себе сначала, он сначала покупает «Стингер». Вот когда-нибудь сначала он приобретает Kia Stinger. Или G70, сразу идет в премиум, берет G70. Но лучше «Стингер», «Стингер» правильнее отвечает. Потом, со временем, подрастая, он пересаживается на A5 или A7 Audi. После этого, поняв, что, в общем-то, нужно идти еще выше и дальше, и все на свете, он рассматривает F-Type Jaguar или Lexus LC500. То есть, ну, вот как бы решив, что, ну, в общем, да, уже можно. F-Type в меньшей степени, все-таки это родстер, а LC, вероятнее всего, LC. Потому что, ну, как бы это должно быть купе, но, тем не менее, четырехместное. Потом, подрастая еще немножечко, понимая, что, да, в целом-то деньжата есть, и нужно двигаться дальше. Дорастает до Bentley Continental GT. Прекрасный автомобиль. Великолепный, замечательный. Но у меня мечта взять и рубануть эти две безусловно, замечательные легендарные модели, которые уже вошли в историю автомобилестроения человечества, Continental GT и Lexus LC500, в сравнительном тесте. Вот их бы сравнить, потому что по классу автомобили совершенно, на мой взгляд, одинаковые, по классу, по тем задачам, которые они должны решать. Но их разделяет более чем двукратная разница в цене. Более чем двукратная. Ну как-то, нет, ну, Continental чуть меньше, чем в два раза дороже, но та версия, что была у меня, это была уже Unlim версия. То есть там все было в ней. 18 миллионов. А Lexus в районе 9. Ну, 8-600 там. То есть более чем в два раза превышает цена Bentley цену Lexus. Ну, понятно, там сила бренда, за бренд нужно было платить. Но по факту было бы интересно прямо вот сразу в одном тесте попробовать эти модели и посмотреть, какие результаты ощущенческие возникнут. Ну, в общем, то, что вы присылаете эту картинку, спасибо вам, Громлих, напомнил мне, прислал. Вот это вот после этого коротенького видео зарисовки в Инстаграме. Наверное, нечестно долго-долго говорить об этом и не подсказать, как зайти и посмотреть эту коротенькую зарисовку. Автоводитель через УТ. Аутоводитель. Латиницей в одно слово. Заходите, листайте вниз. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять. Девятая строчка сверху. Вы как раз попадаете в раздел «Bentley». И здесь как раз есть этот видосик, где... Ой, какой там звук? Ой, боже. Вот. Хрум! Вот это вот хрум, как он делает. Это телефонный динамик. Внимание, на секундочку. Хрум! Он так... О, боги! Какой там звук у этого всего? Какая тяга у этого автомобиля! И ночью ко мне обращается... Бентли с вопросом, а все ли там у нас нормально с нашей резиной на Континентале? Говорит, очень красивое видео посмотрели у вас в Инстаграме, да. А, и, кстати говоря, так, к слову просто, это, безусловно, не причина нашего обращения. Нет, это не причина, не главная причина. Главная причина, безусловно, сообщить, что видео действительно эмоциональное, красивое все. А с резиной там нормально вообще все? Я говорю, нормально все с резиной. Не волнуйтесь, это был всего лишь один кружок радио-видео. Ну, мы-то с вами понимаем, что это, да. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, да, доброе
Роман,
утро.
Роман, здравствуйте. Сейчас вот да. Про Бентли заговорили, немножко не по теме тут вспомнил. Может, подскажете, вы или слушатели, в субботу в ТУ наблюдал такую картину в районе 16 часов новонародного ополчения.
Так.
На встречу ехала процессия, где-то десяток Роллс-Ройсов, в таком же количестве урусы были, а геликов уже и счету не было. Все черные автомобили, и, ну, ребята были все бородатые. За рулем. И вот что такое было? Перекрыли движение, как бы за ними все плелись.
Я думаю, что это был слет барбершоперов, наверное. Эти...
Ну, вот да, ну, да, да. Вот даже интересно. Какие-то ленточки на ручках у них были белые, но больше ничего не было.
Свадьба!
Не так обозначено.
Ах, это свадьба, свадьба, барбершоперов, свадьба. И все такое, конечно. Ну, а что вы думаете? Когда мы видим в Ламбо бородатого человека, мы, конечно, думаем, что это люди либо на стрижку, либо со стрижки едут. Других вариантов, конечно же, нет у нас. Нет, безусловно. Так вот, Бентли полегчал. С чего мы начали? И так не закончили. Flying Spur обзавелся мотором V8, подтверждая Эйнштейнову теорию, общую теорию относительности, что все относительно. Иногда автомобиль усиливается, если Vesta выходит в версии Sport с мотором 1.6 или 1.8, сколько там, 140 лошадей. А иногда автомобиль Нет, нехорошее слово. А иногда автомобиль теряет в мощности, становится легче, дешевле и все такое, выходя с мотором V8. А почему? А потому что раньше у него был V12. Ну и говоря о стоимости Rolls-Royce Ghost, накануне, буквально пару дней назад в Москве был представлен новая версия этого прекрасного автомобиля, аналогов которому есть, и только что я о нем говорил, Flying Spur. Так вот, стала известна цена российской версии этого Rolls-Royce. Минимум 23 миллиона рублей. Но никто никогда не купит за 23 миллиона рублей этот автомобиль, потому что никто никогда не покупает Rolls-Royce, и нужно было видеть глаза человека, а он руководит направлением Rolls-Royce вообще европейским. Когда я спросил его про стоимость длиннобазного «Фантом», базовую. Ему долго-долго пришлось объяснять, что я имею в виду, говоря о базовой стоимости. Он говорит, Rolls-Royce в базе, это, конечно, задорно. В общем, 23 миллиона рублей стоит этот Ghost Rolls-Royce, 25 миллионов удлиненный. Ну, а фактическая цена каждой товарной единицы будет измеряться, я думаю, 30 миллионов, а то и чуть-чуть даже, может быть, и больше.
Моторы.
Замер температуры утренней. 498 тысяч автомобилей сейчас в столице. 32 километра в час. Средняя скорость движения по направлению в центр. Из центра можно ехать гораздо быстрее. Это не намек. Это прямая отсылка к тому, куда сейчас нужно ехать. Где сейчас хорошо. Где-то не в центре Москвы. Движение должно быть напротив. Мы должны расширяться. Москва, как вселенная, должна расширяться сейчас. То есть уходить туда, на периферию. 46 километров в час. Потрясающая скорость. И если пробку под названием Москва, одну большую пробку, замерить баллами, то окажется, что баллов этих у нас... Яндекс, проснись! 3 балла. Восточный куст сложный. Шоссе энтузиастов сегодня очень сложно. Там новые какие-то работы дорожные и все такое. 3-е транспортное кольцо перед проспектом Мира, где сначала Русаковская эстакада, потом Рижская. Здесь все стоит тоже, потому что дорожные работы. Честно, уже даже не смешно. Вот это вот россыпь этих дорожных работ. Скажите, а можно как-то одно общее объявление сделать, когда это закончится? Ну, хотя бы когда количество дорожных работ сократится вдвое. Я не говорю, вообще исчезнет. Но вдвое сократится. Потому что сейчас несколько... Это не крылья мэрии, это перья одного крыла. Как бы друг другу противоречит немножечко. С одной стороны, департамент транспорта изо всех сил вместе с ЦОДД пытается решить транспортную проблему столицы, потому что транспортная проблема столицы – это в целом еще и проблема общего эмоционального фона Москвы. Ну, как вы себе представляете, в целом эмоционально должны ощущать себя граждане, которые так или иначе проводят по 3, 4, 5 часов в пробках в городе? Вот как они в обычной своей жизни ведут? Продуктивно ли они работают на своих работах, в офисах или еще где-нибудь? Как семейная жизнь у них складывается? Коммуникация семейная с детьми, с женами, вот это вот все. Как они общаются потом с коллегами, с соседями? Вот как это все? Это общий нервный центр, какой-то центр стресса, город. Вот это, и департамент транспорта изо всех сил пытается решить этот вопрос, а департамент какой-то другой, я не знаю, какой департамент, говорит, нет, подождите, мы сегодня еще введем 20 перекрытий дополнительных, еще 20 перекрытий у нас будет, потому что мы решили, что еще в 20 местах нам нужно перекрыть. Зачем, спрашиваем мы? Ну, чтобы потом вам было лучше. Когда потом, спрашиваем мы? Они говорят, ну, потом, вам же сказали потом. Чего вы достаете сейчас? Потом вам будет лучше. Вчера было 640 перекрытий, сейчас 660. Это фактические цифры. Я привожу фактические цифры, получаю их из ситуационного центра ЦОДД. 525 согласованных, 135 несогласованных перекрытий. Всего, если что-то я понимаю в математике, 660 ровно. То есть плюс 20 за сутки, за сутки. А дело, на секундочку, идет к Новому году постепенно. Нет, никакой не июнь сейчас. И даже не август. Сейчас середина октября. Да, доброе утро, я слушаю. Здравствуйте. Доброе утро. Да, доброе утро.
Здравствуйте.
Да.
Можно говорить, да?
Да, вы уже в эфире, прям вот смотрите, сразу раз и в эфире.
Да. Понятно, я выключу радио. Я к тому, что вот я сейчас еду по Ленинскому, да, по поводу строительства. Вот я сейчас вижу... в районе Обруча, вы знаете, здесь меняют бордюрный камень.
Угу.
Один вынимают хороший, другой хороший, точно такой же кладут.
Еще более лучший.
Ну, такой же, да. Какой смысл, не вижу. Ну, это он не испорчен ничего, и так давно. И также такое ощущение, вы знаете, что в последнее время лет 10 по Москве ездишь, и ты живешь на стройке 10 лет, постоянно где-то что-то делается, где-то перекрывается. Туда не пускают, тут сужение, там опять. В общем, вот такое ощущение.
Да, уже хочется как-то пожить немножечко при этом, чтобы не делать ничего. Это как ремонт бесконечный в квартире, и все время улучшается. Уже хочется в какой-то момент прервать его с условием «мы продолжим обязательно», клятвенно обещаю, «продолжим обязательно». Ну, можно полгодика пожить без вот этого всего хотя бы? Ну, немножечко. Так, чтобы вот пыль там прибрать, вот это вытереть окна нормально. И пожить полгодика без этого. А потом обязательно вернемся к этой теме. Мы начнем снова потом разносить стены, там что-то вот это делать. Ну, полгодика хотя бы, чуть-чуть, немножечко. Нет. Ну, 660, ребят. Ну, 20 новых за сутки. 20 новых перекрытий. Ну, куда это годится? Ну, как здесь можно наладить что-нибудь с движением? Мне не очень понятно. Сержио 22 пишет, что вчера возник горячий спор. Range Rover Sport, Mercedes GLE, Volkswagen Touareg. Мнения разделились. Большая часть спорящих напилась и уснула. Нет, за Range и Touareg, а за Mercedes никого. И я прекрасно понимаю, вот среди меня тоже за Мерседес никого. Если бы среди меня сейчас провести этот спор, я тоже бы сказал, что за Мерседес никого. На месте Мерседес, безусловно, и, конечно, должен быть Audi Q8, на мой взгляд, если бы вы меня спросили. Или Cayenne, или Cayenne Coupe. Вот так, на секундочку. Но дальше, дальнейшее развитие этого спора, так или иначе, обязательно должно упереться в бюджет. Потому что если мы говорим о Q8, то это бюджет приобретения. Он должен, ну, за хорошую комплектацию, где-то там вращаться должен около 8-9 миллионов рублей. Если Range Rover Sport, ну, также примерно где-то там в районе 7-8, вероятно. А Touareg будет все время, вот сколько бы вы ни сказали, Touareg будет все время на несколько миллионов дешевле. При том, что давать будет не сильно, ну так, если разобраться технически и функционально, не сильно меньше, чем тот же Cayenne Coupe, если хотите, или Q8. Не сильно меньше, просто называться будет Volkswagen. Поэтому я бы тоже здесь свое мнение отдал бы Touareg. вот в этой штуке. Ну и больше того, это не противоречит фактическим моим убеждениям и фактическому моему отношению к Volkswagen Touareg. Очень ловкий кроссовер получился у компании Volkswagen, нынешнее поколение Touareg. Можно как угодно относиться к его внешности, хотя я и с внешностью очень согласен. Мне вот эта вот строгая спортивность и какая-то солидная прямолинейность дизайна современного Touareg очень нравится. Плюс эксплуатационные качества хороши, плюс пространство организовано очень правильно внутри. Плюс совсем запредельно круто сделано все, что связано с рабочим местом пилота. Это уже даже не водитель, это рабочее место пилота. И это стоит, в конце концов, всегда на несколько миллионов дешевле, чем у соплатформников, одноклассников, но называющихся чуть более статусными именами и принадлежащих чуть более статусным брендам. Так, что еще? Вчера посмотрел на канале обзор Sorento. Не знаю, завышен ценник, мне кажется, тысяч на 300-400. Денис, ну, мне кажется, что ценник соответствует абсолютно железобетонно, если говорить о Sorento, о Kia Sorento новом поколении. Четвертое поколение Sorento накануне представлено на ютубчике. Да, в ютубе можете посмотреть этот обзор, автоводитель. Все называется одинаково. Телеграм-канал, Инстаграм аккаунт и Ютуб называется одинаково «Автоводитель через УТ», «Аутоводитель». В течение получаса все, что мне казалось важным в этом автомобиле, причем в двух его версиях, в дизельной 2.2 199 сил и бензиновой 2.5 180 сил, дизель на роботе, бензин на автомате, все, что мне казалось важным, старался показать. Насколько это получилось, вот идите и смотрите в канале. Я вам честно скажу, тогда, когда мы знакомились с автомобилем, вечерняя презентация, это было официальное объявление цен на Kia Sorento. И вот в течение дня еще с руководством бренда Kia, маркетинговым и пиар-руководством, мы общались на тему стоимости, они делали такие щенячьи глаза и говорили: понятия не имеем, что там со стоимостью. Хотя, конечно, имели абсолютно полное понятие. Тогда несколько часов оставалось до официального объявления цены. Вот. И скажу вам честно, за обедом я проговорил свое видение цены. Свое видение цены. Но с учетом того, что об автомобиле мы уже все знали, он уже был представлен, его технические данные были понятны, внешность была понятна, комплектации были понятны. Единственное, что как бы мы еще не только начали тестировать автомобиль, фактически с ним знакомиться, но все основное уже было про него понятно. У меня уже была полная презентация PDF-ная по автомобилю. Я видел, сколько там изменено, что изменено, платформа новая и все остальное. И я вам хочу сказать, что ценник Sorento вот при моих ожиданиях сильно оказался ниже ожидаемого. Причем это были не только мои ощущения, это были ощущения моих коллег, с кем мы общались на эту тему. Вот оказался ниже, стартовая цена ниже оказалась на там, тысяч на 300 дешевле. Ну, ниже, не дешевле. А финишная цена за максимальную комплектацию оказалась там, ну вот, по факту, тысяч на 400, на 500 дешевле. Вот исходя из того, что я знал об автомобиле по презентации и видел его, и уже проехал на нем там 100 километров к тому моменту, к моменту обеда, мне казалось, что цена будет выше. Правда. Потому что, ну, познакомившись с тем, как едет, с шумоизоляцией, с электронным оснащением, с ассистентами, доступными автомобилю, с качествами материалов, отделки, все остальное. Вы знаете, кстати, что Sorento, я сегодня посмотрел британскую версию Kia Sorento, английскую, и оказывается, в Англии он поставляется вообще в роскошном исполнении с командирским вторым рядом, когда там не диван, а два кресла. То есть посадочная формула 2-2-2. Два впереди, два сзади и два в третьем ряду. И второй ряд — это два отдельно стоящих кресла с подлокотниками, совсем. То есть это автомобиль, который в компании выводит на совершенно иной потребительский уровень. Sorento — это автомобиль, который, ну вот если не рассматривается сам бренд, который может претендовать на так не хочется использовать это замыленное слово «премиум», нужно придумать какую-то альтернативу премиум. Еще более лучший. Еще более лучший, чем масс-маркетовый. Вот так. И он действительно, да, может претендовать. А еще должен появиться V6 мотор. И тогда вообще будет гештальт закрыт какой-то. Вот разные версии. Бюджетная с мотором 2.5. И практичная, дизельная. И динамичная для людей, не считающих... Ну, там, литры и все остальное с мотором 3.5. В общем и целом, это я к чему? Это я к тому, что мне не кажется ценник завышенным. Больше того, я считаю, что он искусственно немножко занижен. Как искусственно немножечко вкусными блюда оказываются в новом ресторане после его открытия. Как только ресторан открывается, там искусственно вкусные блюда у него, намеренно вкусные. Потом шеф-повар, который готовит вкусные блюда, куда-то исчезает, появляется баба Маня или тетя Свет, и начинается столовая в этом ресторане. А цены, наоборот, увеличиваются на блюда. Цены растут, а качество падает. Вкусовые ощущения теряются. Так и с автомобилем. Я думаю, что эта цена долго не продержится, и очень скоро мы увидим повышение стоимости. А может, не увидим, просто узнаем, что оно произошло. Такая история. Так в салоне она и выше, чем ваш прискорбный. Да, Сергей, вот именно. Вот абсолютно правильно вы говорите о том, что дилеры, зная это, как раз подгоняют стоимость Сорента под ожидания, мои ожидания. То есть там как раз на 300-400 тысяч цена Сорента и выше и будет. Потому что дилеры каким-то образом умудряются. И это, обратите внимание, при том, что у компании Kia нет дополнительного оборудования для автомобилей. У вас нет пакетов допов. У вас есть комплектации. Хотите больше, берите следующую комплектацию. Хотите еще больше, берете следующую комплектацию. При том, что допов официальных нет у Kia, при этом дилеры умудряются каким-то образом превращать стоимость максимального Kia K5 из 2 миллионов 200 тысяч в 2 миллиона 600 тысяч. Как? Это остается запредельно сложным вопросом. На Андроневской набережной Артем Антонов сообщает: такси вылетел из проезжей части прямо в Яузу. Водитель погиб. Обстоятельства ДТП уточняются. Между тем, в пресс-службе Яндекса сообщили, что у водителя такси был высокий рейтинг в агрегаторе и хорошие отзывы. Отмечается, что у погибшего было 80 штрафов, из них не оплачены 15, ну и так далее. Спасибо вам за эту информацию. Вот видите, как хорошие водители, как я. Ладно. Я хочу сказать вам, что накануне в Москве в онлайн-режиме произошло важное, порогово важное событие, о котором дальше, мне кажется, нам с вами нужно поговорить.
Моторы.
Это событие, это как бы небольшое закулисье будущего. Небольшое закулисье, которое приоткрывает нам то, как будут жить наши дети, с чем они будут жить. Потому что мы уже по инерции, двигаясь десятилетиями, не сможем окончательно и полностью перестроиться. Ну, я-то смогу, конечно, а кто-то не сможет. Я имею в виду будущее автовладения. В целом, глобального автовладения. И вот вчера прошла отчетная пресс-конференция, онлайн-пресс-конференция от компании Hyundai по итогам года работы сервиса Hyundai Mobility. Было бы совсем, совсем запредельно хорошо, если бы мы сейчас смогли найти одного из 1600 клиентов, которые воспользовались сервисом Hyundai Mobility за прошедший год. Совсем хорошо было бы. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей. Это наш телеграм-бот-мессенджер, где я читаю вас. Я читаю ваши сообщения. Говорит МСК-бот. Вы можете заявить о себе здесь, в бот-мессенджере. 7373948 — это телефон прямого эфира. А вы читаете нас, это тоже важный ресурс. Вы читаете нас в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». «Радио говорит МСК». Ровно как и говорит МСК-бот, это все одно слово, слитно латиницей. Заходите. Так вот, Hyundai Mobility. Для начала давайте вспомним, что такое Hyundai Mobility. К итогам года перейдем чуть позже, а пока Mobility. Лучше всего, на мой взгляд, лучше всего Этот сервис и вообще это направление характеризует фраза руководителя, технического руководителя Hyundai в России и руководителя направления Mobility. Фраза, я неоднократно ее говорил, потому что она мне очень нравится. Она очень, очень лаконичная и в то же время емко описывает процесс. Вот эта фраза, пожалуйста. Автомобиль постепенно должен перейти из категории товара в категорию услуги. Превратиться из товара в услугу. Буквально в нескольких словах колоссальный смысл. То есть услуга — это что-то нематериальное, а значит, вы не несете весь, то есть вы не сталкиваетесь со всем пакетом обременений, с которым обычно сталкиваются приобретатели товара. То есть вместе с товаром вы приобретаете обременения определенные. А с услугой вы обременения не приобретаете. Эти обременения берет на себя поставщик услуги. Вы просто пользуетесь услугой. И в этом смысл вообще в целом этого движения. Подписки на автомобиль или долгосрочная аренда. Ну, назовите как-то угодно. В случае с Hyundai это Hyundai Mobility. Причем здесь важно все, обе составляющие. И Hyundai, это автомобильный производитель, это автомобиль. И Mobility. Это способ оказания услуги, потому что все, что не мобилити, не будет популярным. Это тоже понятие или определенный принцип, сформулированный руководством компании Hyundai в России. То есть, если ты делаешь даже супер-мега-успешную, популярную и удобную услугу, но эта услуга не мобилити, то есть она не может быть заключена в мобильный телефон пользователя. Для ее оказания ему придется делать какие-то физические телодвижения, физически сталкиваться с физическими людьми. Все, эта услуга уже можно считать ее провальной. Все, она уже провалилась. Так вот, и Hyundai, как автопроизводитель, и Mobility, как способ оказания услуги, здесь чрезвычайно важны. Так что, собственно говоря, за Mobility? Это случилось ровно год назад. 14 октября 2019 года было заявлено о начале работы сервиса Hyundai Mobility. Сервис дает возможность быстро, а главное, именно Mobility, дистанционно оформить подписку на несколько моделей компании Hyundai на любой удобный период, от одного дня до одного года, а также избавляет клиентов, эта подписка избавляет клиентов от большинства забот, связанных с автовладением. Вот эти самые, то самое обременение, о котором я говорю. То есть вы получаете автомобиль так, как если бы вы были его владельцем, но при этом вы избавляетесь от необходимости регистрировать автомобиль, приобретать его фактически, проходить процедуру регистрации. Вы освобождаетесь от необходимости страховать автомобиль, и тратить на это время, и тратить на это деньги. Полностью. ОСАГО, КАСКО. Вы, причем без франшизы страховку. Вы не обслуживаете технический автомобиль, вы избавлены от необходимости технического обслуживания. Это берет на себя компания Hyundai. Транспортный налог компания Hyundai. Все сопутствующие траты на техническое, не только техническое обслуживание, но и на там, смену резины летней на зимнюю, компания Hyundai. Хранение резины, компания Hyundai, пожалуйста. Использовать автомобиль можно на всей территории Российской Федерации и даже за рубежом. Вот уже статистика, и вчера как раз вот эта отчетная конференция, она дала какое-то общее представление о работе сервиса в течение года. За первый год работы сервиса клиенты Hyundai Mobility успели посетить 9 стран. Латвия, Финляндия, Беларусь, Польша, Германия, Швейцария, Италия, Монако, Австрия. Туда нужно было доехать в Монако. Поэтому вот так вот последовательно и прошли несколько стран. Польша и все остальное. Суммарный пробег пользователей за весь период составил около 7 миллионов километров. То есть 1600 клиентов за год проехали 7 миллионов километров на автомобилях. Как происходит процесс? В принципе, ваш процесс посещения будущего. Вы входите в будущее. Вы оформляете подписку Все в мобильном телефоне, потому и мобилити. Оформляйте подписку, управление осуществляется тоже с помощью онлайн-приложения. Для iOS или для Android оно работает. После прохождения процедуры регистрации по паспорту и водительскому удостоверению вам доступен сервис по онлайн-бронированию, онлайн-оплате без залога и первоначального взноса понравившегося вам автомобиля. Выбирайте для себя тариф, который подходит исключительно для вас. Эти тарифы, они дифференцированы, как я уже сказал, от одного дня до одного года. По тарифам у нас еще будет возможность с вами чуть позже поговорить. Не сегодня, но однажды мы к этому вернемся. Автомобили, которые доступны для подписки. Это сразу, это было 4 модели. Крета, Тусан, Санта-Фе и H1. К нему, к этому ряду добавился еще седан «Соната». Появилось новое поколение «Сонаты», и «Соната» была добавлена сюда, в этот в спектр автомобилей, которые вы выбираете. Некоторые новые сервисы появились. Да, тариф «Лето» был. Ко всем прочим тарифам был добавлен тариф «Лето». Вот сейчас к тарифу «Freedom», к тарифу «Country». Тариф «Лето». Он закончился, потому что закончилось лето. Но теперь начинается новый сезон, и бонусные километры вы получаете в тарифе «Зима». Там удвоенные с 2500 километров в месяц до 5000 километров в месяц пробег, потому что пробег тарифицируется тоже, есть определенные ограничения, и это нормально. И вот появляется новый тариф «Зима», где у вас 5000 километров пробег. Дальше. Еще новые сервисы. Радует то, что сервис не сам мобилити не становится чем-то таким статичным, замер в своем развитии. MobiKey. Новый пакет. Это цифровизация услуг клиентских, позволяющая владельцу управлять автомобилем дистанционно. Можно делиться доступом к автомобилю, подключать консьерж-сервисы, можно при помощи телематических устройств, вы знаете все, что происходит с вашим автомобилем. Также онлайн-продажа автомобилей, то есть это все входит в пакет именно мобилити. Онлайн-продажа, когда вы, не выходя из дома, прямо в своем мобильном телефоне, выбираете автомобиль фактически, не просто модель, а вы выбираете фактический автомобиль, бронируете фактический автомобиль, можете оплачивать фактический автомобиль и потом забираете свой фактический автомобиль. И развитие компании видно даже вот по количеству штата этой компании. Сам стартап, это так и некий совместный проект компании Hyundai и Сколково. И там в Сколково штаб-квартира находится, потому что все-таки высокотехнологичный сервис. Так вот, штат компании за год увеличился с 7 человек до 23 сотрудников. И продолжает наращивать темпы развития, что лично меня не может не радовать. Потому что, еще раз, я абсолютно убежден, этот сервис показывает нам будущее автовладения, когда мы не будем связывать себя с неким товаром, с какими-то обременениями, а просто будем пользоваться удобной услугой. Вот, собственно говоря, 8 часов подкрались незаметно. Зовут меня Роман Щукин, давайте, держитесь там.
Моторы.